вечер» с радио «Крым Реалии».
Всем привет, это программа «Крымский вечер», в эфире радио «Крым Реалии», с вами Катерина Некречия и Елена Римовская сегодня в выпуске.
Зеленский предложил Путину поговорить в Минске.
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию с осуждением аннексии Крыма.
В Севастополе местного жителя обвинили в уклонении от призыва в российскую армию.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Также вы можете слушать нас на сайте «Крым Реалии» онлайн. Еще смотрите наши эфиры на Фейсбук и YouTube-страницах «Крым Реалии», задавайте свои вопросы, комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Зеленский предложил Путину поговорить в Минске. Об этом президент Украины сказал в своем видеообращении, которое обнародовал по поводу телемоста, запланированного между украинским частным телеканалом News One и российским государственным «Россия-24». Об этом информирует Радио Свобода.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора. Предлагаю следующее. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место, думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.
В ответ на предложение президента Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цитирую, что Соединенные Штаты Америки не являются участниками нормандского процесса и в Кремле пока не готовы дать ответ на приглашение к переговорам в данном формате, но обязательно изучат это предложение.
А как сообщает пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко заявил, что Минск готов принять переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Напомним, с чего все началось. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал новость о запланированном на тот момент телемосте между украинским телеканалом News One и российским каналом «Россия-24» и назвал эту идею дешевым пиар-ходом перед выборами.
Мы не табір и нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна. Перші будуть грабити, а другі будуть грабувати. Задумайтесь.
Напомним, вчера российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что канал «Россия-24», на котором он работает, 12 июля проведет совместный телемост с украинским каналом News One. А сегодня News One сообщил об отмене этого телемарафона, по их словам, из-за угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.
Я, кстати, смотрела, по-моему, сайт «Детектор Медиа», взял комментарий у представителя канала News One, и он, ну, этот представитель рассказал, что это все из-за Дмитрия Киселева, что якобы вот это его заявление нарушило все планы. Но, тем не менее, отметим, что ряд украинских политических сил и их лидеров выступили с критикой проведения совместного телемоста с российским государственным каналом «Россия-24». Подобное заявление обнародовали, в частности, лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко, партия Петра Порошенка «Европейская солидарность», премьер-министр Владимир Гройсман и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос».
Украина в центре внимания.
А тем временем парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию с осуждением аннексии Крыма. Об этом сообщается на сайте организации. В документе сказано, что ассамблея вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы.
А также парламентская ассамблея ОБСЕ вновь осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку попытку аннексии Крыма России и настоятельно призывает Россию отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины. Конец цитаты.
Парламентарии заявили о глубокой обеспокоенности в связи с ростом милитаризации Крыма и намерением России развернуть в этом районе ядерное оружие. Осудили они также растущую милитаризацию России Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря. Среди прочего, в документе осудили акт агрессии со стороны России в ноябре прошлого года, когда вблизи Керченского пролива были захвачены украинские моряки и суда.
В российской делегации заявили, что не признают принятую декларацию и не считают ее положения обязательными для выполнения. Об этом после голосования рассказал член российской делегации, депутат Госдумы России Николай Рыжак, сообщает российское информационное агентство ТАСС. Комментируя текст декларации, Рыжак отметил, что это все та же антироссийская риторика. Цитирую, ничего абсолютно не меняется.
Новости.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что во время своего визита в Омск лично проконтролировала условия отбывания наказания осужденным фигурантом так называемого «дела украинских диверсантов» Евгением Пановым. Об этом она сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. По информации, которую получила Денисова, Панову оказали помощь со стороны невролога и окулиста. Сообщается, что его дважды вывозили в больницу, и кроме того, на 8 и 9 июля запланирован визит Панова к стоматологу.
Также Москалькова утверждает, что Евгений Панов якобы не жалуется на проблемы с питанием. По ее сведениям, он имеет возможность получать дополнительные продукты питания в посылках и передачах, а также приобретая их в магазинах учреждения. Напомним, что ранее брат осужденного Игорь Котелянец написал в Фейсбуке, что Евгений Панов похудел в колонии, где отбывает наказание по так называемому «делу украинских диверсантов» и нуждается в медицинской помощи.
Крым в центре внимания.
В Севастополе местного жителя обвинили в уклонении от призыва в российскую армию. Как сообщает издание «Комсомольская правда», 20-летний Глеб Щербаков отказался от прохождения военной службы по политическим мотивам. Издание опубликовало копию акта отказа от службы в российской армии и заявление, якобы написанное самим Щербаковым.
Крымские СМИ сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, которое отменила российская прокуратура. Как сообщили в Следкоме России, изданию «Крыминформ» следственное управление намерено обжаловать данное решение. На сайте Следкома России нет информации по этому делу.
Ну а ранее в севастопольских СМИ появилась информация, что житель города, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, может быть сыном депутата парламента города Татьяны Щербаковой. Подтверждения этой информации нет, но сама Щербакова отказалась комментировать эту ситуацию «Комсомольской правде».
Весенний призыв в российскую армию продлится до 15 июля этого года. Киев требует от России прекратить призывать свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма и Севастополя. Прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Прямой эфир.
Украинские правозащитники подготовили обращение к Федерике Могерини по случаю дня рождения Олега Сенцова. Участники акции «Save Олег Сенцов», хэштег «Save Олег Сенцов». Я думаю, что многие встречали такой хэштег в Фейсбуке, например. Значит, накануне саммита Украина-ЕС, который открывается вот сегодня в Киеве, участники этой акции подготовили обращение к верховному представителю Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерике Могерини. Об этом сообщила председатель правления Центра гражданских свобод Олександр Матвійчук. Давайте послушаем.
На нашу думку, по-перше, необхідно призначити спеціального представника Європейського Союзу з питань окупованих українських територій Криму і Донбасу, щоб незалежно від зміни геополітичних розкладів ми мали інституцію, яка відповідальна всередині Європейського Союзу, контролює стан і порушень прав людини.
Также, по мнению украинской правозащитницы, Европейский Союз должен начать практику мониторинга судебных процессов над жертвами политических преследований, продолжить практику участия дипломатов в таких процессах, а также организовывать миссии независимых медиков и просить допуск этих миссий гражданам Украины, которые удерживаются по политическим мотивам в России, аннексированном Крыму и неподконтрольной части Донбасса. Обращение украинских правозащитников открыто для подписания.
Напомним, что заключенного в России украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко в июне подали в Европейский суд по правам человека возражение на позицию властей России по их делу. И вот по данным правозащитных организаций, в настоящее время более чем 200 украинцев незаконно удерживаются в России на неподконтрольных в Украине территориях Донбасса и также в Крыму.
Ну и добавим, что у Олега Сенцова день рождения 13 июля.
Я думаю, что если вы еще не владеете полной информацией о личности этого человека, да, о каких-то биографических сводках и творческих, на самом деле, достижениях или вообще каком-то творческом его, значит, его жизни до 2014 года, вы можете найти эту информацию на сайте Крым Реалии и в текстовом, и в визуальном формате, как вам угодно, поэтому приходите, добро пожаловать.
Новости.
Прокуратура Автономной Республики Крым обвинила гражданина Украины в организации митинга в поддержку аннексии Крыма, действующая на материке. Прокуратура Крыма направила в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, обвиняемого в организации митинга в поддержку аннексии Крымского полуострова в 2014-2015 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, действия обвиняемого квалифицированы по статье «Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственных границ Украины по предварительному сговору группы лиц». Вот такая вот статья, и к обвиняемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. В прокуратуре не называют имени обвиняемого. Крым Реалии, безусловно, пытаются установить подробности. Как только они будут нам известны, вы сможете найти эту информацию или в наших эфирах, или на сайте Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Адвокат крымчанина Владимира Балуха повезет ему продукты для выхода из голодовки. Адвокат заключенного в России украинского активиста Ольга Динзе намерена в конце недели посетить своего подзащитного в колонии. Об этом Динзе рассказала в комментарии «Крым Реалии». Она также добавила, что после голодовки у Владимира Балуха нестабильное состояние здоровья.
Отметим, что 5 июля крымская правозащитная группа сообщила, что украинский активист прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования. В этот день в колонии номер 4 российского Торжка Балуха посетил украинский консул.
Прямой эфир.
Бывший так называемый народный мэр Севастополя Алексей Чалый идет на российские выборы как самовыдвиженец. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на городскую избирательную комиссию. Сообщается, что он выдвинулся кандидатом по избирательному округу номер 8.
Алексей Чалый известен как активный участник аннексии Крымского полуострова России. В 2014 году он стал самопровозглашенным народным мэром Севастополя, возглавил подконтрольный Кремлю парламент Севастополя первого созыва, куда попал по списку крымского отделения «Единой России». Спустя два года ушел с поста спикера парламента из-за разногласий с тогдашним российским губернатором города Сергеем Миняйло.
Ну и в последнее время между исполнительной властью города и частью депутата, в том числе самим Чалым, наблюдается затяжной конфликт. Алексей Чалый открыто выступил против действующего российского губернатора города Дмитрия Овсянникова. Чалый обвинил Овсянникова в том, что тот уничтожил весь живой бизнес и давит на местный парламент. А Овсянников в ответ заявляет, что это такие политические игры со стороны Алексея Чалова.
Напомним, что на 8 сентября в аннексированном России Севастополе запланировано проведение выборов депутатов российского парламента города. И отметим, что официально Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают российских выборов на полуострове.
Крым в центре внимания.
В ФСБ России утверждают, что в Севастополе обнаружили цех по производству поддельных документов. Об этом сообщает близкий к российским властям Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России в аннексированном Крыму и Севастополе.
В ведомстве сообщили, что уроженец Свердловска организовал на территории Севастополя подпольный цех по производству поддельных документов с дальнейшей их реализацией. По данным пресс-службы, подозреваемый с 2016 еще года изготовлял документы различных органов и ведомств России, стран СНГ, а также бывшего СССР. На одном из запрещенных сайтов он закупал бланки, а затем печатал документы с помощью самостоятельно изготовленных штампов и печатей.
На видео, опубликованном Крыминформом, есть в частности такие документы, как диплом о высшем образовании, аттестат об основном общем образовании российского образца, также дипломы специалиста и бакалавра украинского образца. Вот как отмечают в управлении ФСБ, сбыт поддельных документов уроженец Свердловска осуществлял по всей России, ну и, наверное, в Севастополе тоже, с использованием мер конспирации. Он отправлял документы по почте, получая оплату на подставные аккаунты электронных кошельков или банка. Карты.
Ну вот Севастопольское управление МВД России возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Новости.
На административной границе с Крымом активисты развернули крымско-татарский флаг, с которым объехали мир. Об этом сообщает информационный пресс-центр «Геническ». Как рассказал председатель крымско-татарского ресурсного центра Эскандер Бариев, эту акцию инициировало международное движение «Liberate Crimea».
Мы довезли этот флаг, который пробыл и в Австралии, и в Соединенных Штатах Америки, в Северной Америке, в Европе, в Африке и в Азии. Он подобрался как можно ближе к Крыму. Он приехал на территорию географического Крыма.
Ну, по словам Искандера Бариева, таким образом активисты выразили солидарность со своими соотечественниками в Крыму и решили напомнить, что продолжают и продолжат работу для того, чтобы информировать мировое сообщество о тех нарушениях, которые совершила Россия на полуострове.
100 слов по теме.
Напомним, что с вами радио «Крым Реалии», это «Крымский вечер», у микрофона Катя Некречи, моя коллега Елена Римовская. И вот первая часть нашей программы, в которой мы обсуждаем главные новости дня. Вот закончить этот день, не зная главных новостей дня, невозможно. Мы считаем, что это вот по определению необходимо знать каждому, потому что крымчане имеют право знать. Ну а дальше в нашем эфире мы будем говорить о главной и центральной теме этой программы. Почему в Крыму стало меньше крымчан? Это все мы начнем обсуждать буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире радио «Крым Реалии».
Это действительно радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете слушать нас в Крыму круглосуточно на 105.9 FM, а также на сайте «Крым Реалии» в онлайн-трансляции. Еще для вас доступны видеоэфиры наши на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». И вот тема нашей программы «Почему же в Крыму стало меньше крымчан?» С чем это связано, да? Ну вот, согласно данным, которые вот дальше кавычки открываются, данные социально-экономического положения Крыма в январе-мае 2019 года. Эти данные опубликованы на сайте российской администрации Симферополя. Это исследование, которое проводилось в аннексированном Крыму в период январь-май 2019 года. И, собственно, да, там отмечается, что за январь-апрель нынешнего года естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 20%+. Почему крымчане уезжают из Крыма? Почему на полуострове смертность превышает рождаемость, и какие тенденции относительно такого соотношения в мире, какие аргументы у тех, кто уезжает, и что говорят об этой проблеме социологи и общественники. Все это мы будем обсуждать в нашем эфире, в «Крымском вечере», и мы уже готовы пообщаться, а с нами готов в ответ пообщаться крымский политолог Дмитрий Амельчук. Приветствую вас!
Добрый вечер.
Ну, наверняка вы видели данные вот такого вот доклада, исследования, и, собственно, в котором, конечно, говорятся такие и описаны, да, вот такие вот, такая вот история с демографией, что вообще-то, если мы посмотрим, я сейчас уже вот несколько цитат и несколько цифр приведу из этого документа, да, что вот по оценке, значит, тех людей, которые писали это исследование, постоянное население Крыма на 1 мая 2019 года, это, собственно, ну вот, это не 2 миллиона человек, это 1 миллион 910 тысяч человек, да. И там говорится о том, что за январь-апрель нынешнего года численность населения уменьшилась на 1465 человек. И это случилось за счет естественной убыли населения 3582 человека. Значит, и также положительное миграционное сальдо там указывается, но это всего-то 2117 человек. Да? И также говорится о том, что при таких вот цифрах в 8 регионах Крыма зафиксирован общий прирост населения. Да? И вот за этот период январь-апрель 2019 года в Крыму родилось 6019 человек, а умерло 9601 человек. Вот, и, собственно, такие вот данные, да, и в то же время там, значит, количество зарегистрированных браков падает, в то же время и количество прибывших по всем потокам миграции составило 12510 человек, да, а выбывших 10393 человека. А вот такие данные. Дмитрий Амельчук с нами на связи. Есть ли у вас какое-то объяснение? Вообще это естественная ситуация, да? Или эти данные каким-то образом вас удивили?
Начнем с того, что общее количество вступающих в брак уменьшается. Это как бы не новая вещь. И здесь она уже давно существует. Ее заменяет гражданский брак. Вот, там есть такой брак выходного дня и прочее. Это как бы, к сожалению, может быть, можно об этом говорить, но это тенденция современности. А что касается того обилия цифр, который был обрушен на головы слушателей, то из него следует только одно, что за этот отрезок времени количество жителей Крыма сократилось. Причем, прежде всего, за счет, я бы сказал, смертности. Ну, удивляться этому не приходится. Крым всегда был местом, где было много пенсионеров. Mm-hmm. Это первый момент. И люди, ну, понятное дело, по естественным причинам уходят. И еще одна причина, я думаю, реальная, о которой стоит говорить, это проблема медицинского обслуживания. То есть, с одной стороны, вроде бы все очень даже неплохо, но... На самом деле о проблемах медиков, о проблемах свертывания говорят не меньше, чем о том, что, допустим, открыли новое оборудование, поставили новые темы, строят новую замечательную областную больницу. Но все упирается еще и в то, что, особенно это в Севастополе было заметно, врачи не готовы квалифицированно работать за ту нищенскую зарплату, которую здесь платят, и уезжают на материк. Есть еще в этой связи один такой, в общем-то, я считаю, существенный момент. Я не могу претендовать на абсолютное обобщение, но мои знакомые люди, и не один человек, а работающие в частном бизнесе, в медицине, утверждают, что за последний год-полтора количество людей, которые обращаются в платные медицинские учреждения, стало меньше. Я не думаю, что это связано с тем, что они стали здоровее. Просто бедность, как одна из самых больших проблем России, о которой многократно говорил президент России, она, в общем-то, никуда не девается. И вот эта бедность как раз отражается и на том, что люди не могут обеспечить себе достойное здоровье.
Угу. То есть бедность, более, медицина
и... Когда за него надо платить.
Угу. Да. Тем более, когда за медицину надо платить. Да, то есть стареющий полуостров, потом вопросы с медициной и вопросы, в принципе, с вот, ну, бедность, да, то есть то, что люди могут себе позволить. А как, Дмитрий Владимирович, а как вы, что вы скажете вот по поводу, может быть, еще есть какие-то аргументы? Например, почему крымчане могут уезжать из Крыма, из современного Крыма, куда-то там, я не знаю, в другие регионы, ну, в какие-то регионы там России или куда-то еще, может, вообще в Европу куда-то, да, и так далее. То есть есть ли ощутимая вот такая вот история с тем, что крымчане, в принципе, уезжают из Крыма?
Об этом можно говорить. Я, правда, не знаю насчет Европы, я не обладаю здесь такой информацией, личного опыта, знакомств никаких нету. Но то, что многие уезжают на материк и ищут места, где можно больше заработать, где выше условия, где лучше условия труда и выше заработный плат, это реальность. Примерно год назад было опубликовано стата где сколько лет надо работать выпускнику вуза, чтобы заработать себе на квартиру. Угу. Так вот, первое место с конца занял Севастополь. То ли 104, то ли 106 лет, я уже не помню точно, но смысла это уже не меняет. И понятное дело, что при таких зарплатах средние 29 тысяч по Крыму, обнародованные данные, молодежь пытается найти себе гораздо лучшее применение, возможность карьеры и продвижения вперед. Я понимаю, что уезжают особенно, прежде всего, трудоспособные, молодые, энергичные.
Как вы, по вашему мнению, да, это проблема для Крыма сегодня? Или не настолько велики масштабы, чтобы считать вообще весь этот отток крымчан проблемой?
Вы знаете, я думаю, что пока это не стало серьезной проблемой. Мы не готовы еще всесторонне рассматривать, тем более, что как бы дефицита рабочих рук, если не считать по отдельным специальностям, допустим, есть по врачам особенно, допустим, там ну, поскольку поднимали эту тему, не закрываются в больницах целое направление, потому что нету специалистов. Но в основном это пока еще не стало серьезной проблемой, но я думаю, что она имеет тенденцию к обострению.
Спасибо вам большое за вашу оценку таких данных. Дмитрий Владимирович Амельчук, крымский политолог, был с нами на связи. И вот, собственно, он первый спикер, с которым мы пообщались, потому что тема нашей программы сегодня – почему в Крыму стало меньше крымчан. И об этом мы будем говорить сегодня еще и с другими экспертами в этом эфире. Тем временем я отмечу, что у нас на сайте Крым Реалии, например, есть такая рубрика, когда собираются вот разные комментарии в соцсетях на ту или иную тему, какую-то такую важную, да, которая собирает вокруг себя много комментариев, мнений. И вот, например, Александр Беров пишет в комментариях под постом Ильи Большедворова, общественника из Крыма, вот далее цитата. «Вот мы с семьей тоже уехали из Крыма, и причин тут несколько. И первая из них – беспредельная коррупция, вторая – низкое качество медицинского обслуживания, третья – высокие цены и беспредел местных барыг на продукты питания. Можно и дальше продолжать, впрочем, вы и сами все знаете». Конец цитаты. Я напомню, что это вот в комментариях, когда обсуждают эту тему, пользователи Фейсбука вот такие мнения в том числе выражаются. И мы продолжаем говорить об этой теме, куда же деваются крымчане с полуострова. Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, с нами на связи. Ирина, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Ирина Михайловна, ну, собственно, что вы скажете о таких вот цифрах, подробной информации, которая опубликована в Крыму, да, о том, что все-таки отток населения существует, о том, что получается так, что население крымское уменьшается, и с чем это может быть связано, и насколько критична ситуация для полуострова сегодня, по вашему мнению?
Угу. Вот передо мной лежат цифры этого исследования, которое проводилось за период январь-май текущего года. Вот за это время население уменьшилось всего лишь на, сейчас скажу сколько, сейчас. На 1465 человек. Угу. Это совсем... Ой, извините, 1 миллион 465 человек. Это за период в сравнении с 2018 годом.
Так. О чем вы говорите? О том, да. Что на 1 миллион...
Да. И вот я вам могу сказать, за счет чего это произошло.
Давайте еще раз. Я вас... Да, чтобы вы точно сказали. То есть, значит, 1 миллион – это разница это с чем,
давайте,
да?
Давайте еще раз. Поговорим еще раз. На 1 мая 2019 года численность постоянного, подчеркиваю, населения Крыма составила 1 миллион 910,4 тысячи человек. За январь-апрель 2019 года численность населения за период исследования уменьшилась на 1465 человек. Угу. То есть это не так много.
Это не так много, учитывая, что в Крым постоянно приезжают люди из, там, например, из соседней России, да? Ну, это просто
сейчас мы до этого дойдем.
Да, объясните тогда.
За счет чего происходило снижение численности населения? За счет естественной убыли населения. 3582 человека. Это естественная убыль. Это соотношение разницы между родившимися и умершими. Но при этом положительная миграция сальдо миграционное сальдо составило 2117 человек. То есть это то, что увеличило население Крыма на 2117 человек.
Угу.
При этом, вот что интересно, оно увеличилось в 8 регионах Республики Крым.
Да.
Увеличив общий прирост населения.
Да, я тоже читала, смотрела эти исследования, мы в начале программы их тоже озвучили. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, да, Ирина Михайловна Прибыткова с нами на связи, профессор социологии, напомню нашим радиослушателям, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, вот о чем говорят такие данные, да, такие цифры? Это естественная история, все нормально, или здесь надо как-то настороженно это все посмотреть, обратить внимание, что что-то происходит не как. Вы, как профессионал в этой сфере, объясните нам, людям простым, которые с этим сталкиваются, вот видя только новости в статистике, да, статистику в этих новостях, в общем-то, объясните нам, нормально ли это процесс?
Ну, я страшного я ничего не вижу. Я вообще ожидала увидеть более серьезные цифры. Но происходит то же самое, что происходит и в целом, скажем, на материке. И то, что происходило раньше в Крыму, я в Крыму работала с 90-го года по 2003 год, вот в связи с возвращением депортированных народов. И очень хорошо знаю за тот период крымские цифры. Так что, ну, сейчас изменились обстоятельства, конечно, и сейчас другие реалии. И, естественно, что я ожидала увидеть более страшные вещи. Повторяются те же закономерности, потому что это результат снижения, уменьшения естественной прибыли населения, это результат депопуляции. Она происходит в целом во всем мире. Понимаете? Вот. И тут ничего странного нету или удивительного, и цифры не такие большие.
Ну, смотрите, я в подготовке к программе тоже, вот, например, зашла на сайт Организации Объединенных Наций, там есть русскоязычная версия, и посмотрела, почитала что-то, и вы тут уже меня дополните или поправьте, на самом деле, о чем вообще речь, да, то есть вы говорите тоже, что это такие вот тренды, такая тенденция. Вот согласно прогнозам, которые озвучены на сайте ООН, за следующие 15 лет население мира увеличится более чем на 1 миллиард человек, и эта отметка уже достигнет 8,5 миллиардов человек, да, это 2030 год уже, что нас ожидает по, собственно, по этим цифрам, например, да, а 11,2 миллиарда в 2100 году. И, как ожидается, основной прирост населения через вот 30 лет придется как раз на Африку, на втором месте по этому приросту Азия, и это такой второй регион, который способствует глобальному росту населения. И, собственно, в Европе же, по этой информации на сайте ООН, наоборот, ожидает сокращение численности населения. И в нескольких странах, которые там перечислены, в том числе там есть и Украина, население через 30 лет сократится более чем на 15%. То есть это вот такой мировой тренд получается.
Да, да. Это, вы знаете, я вам должна сказать, что я за свою продолжительную жизнь в демографии еще не видела ни одного прогноза, который бы сбылся. И их составляют не для того, чтобы они осуществлялись потом, потому что это невозможно. Они рассчитываются для того, чтобы люди имели веер возможностей, возможных изменений населения. И они строятся по такому принципу. Закладываются гипотезы, что будет, если будет увеличиваться рождаемость, а смертность будет падать. Или наоборот, смертность будет расти, а рождаемость падать. Как будет вести себя миграция? Как сложится продолжительность жизни? Понимаете, это все вероятностные цифры. Если учитывать те тенденции, которые мы сегодня наблюдаем, то вполне возможно, что все демографические процессы будут приводить к уменьшению численности населения. Но численность населения в целом, глобальная численность населения, это увеличивается. Понимаете?
Ну, вот. В целом,
ну,
да?
Ее подъедают очень существенно войны. И, ну, главная вот причина, почему население это умирало, вот по данным, скажем, ну, средних веков или позже, вовсе не из-за войн, а из-за недоедания.
Вот, Ирина Михайловна, у нас только что был эксперт из Крыма, политолог Дмитрий Мельчук, который сказал, он назвал вот несколько причин, да, это как раз нищета, это проблемы с медициной, и это стареющий полуостров в принципе, да, что там много взрослых, старших людей, да. Вот, собственно, если мы говорим конкретно о Крыме, с которым вы хорошо знакомы в этом смысле, да, все-таки такая тенденция, которая уже после 2014 года вот наблюдается именно по каким-то вот таким вот трендам, да, то что это может значить, в принципе, для Крыма? Плюс еще есть среди комментариев, я просто смотрю вот на Фейсбуке, люди, которые говорят о том, что они уехали также по каким-то причинам из Крыма, в принципе. Пишут также информацию о том, что много, например, каких-то фирм, есть какие-то фирмы, не буду говорить много, но вот есть такие примеры, что какие-то фирмы, они профиль меняют на похоронное агентство в связи с этим, что там очередь на похороны тоже какая-то невероятная, по 8 дней люди ждут. То есть вот это все для современного Крыма может ли стать действительно какой-то такой угрозой и негативной тенденцией? И нужно ли что-то с этим делать?
Ну, если обобщить все, что вы только что сейчас говорили, то это называется ухудшающееся качество жизни. Что такое качество жизни? Это индивидуальная, групповая или массовая оценка населения своей собственной жизни, как они сами это понимают. И признаками ухудшающегося качества жизни являются плохая динамика населения, то есть уменьшение численности населения, и его отток. Mm-hmm. Вот то, что мы наблюдаем и в Крыму, сейчас не наблюдаем, потому что Крым стал, в общем-то, военно-морской базой, укрепленной очень сильно. И все время идет обмен контингентами военными. Они приезжают, многие из них приезжают с семьями. Я думаю, что те цифры, которые показаны, это как раз приехавшие семьи туда. Они рождают детей, и это может как-то способствовать увеличению численности населения в Крыму.
Но это в том числе и замещение населения получается. Да,
замещение населения, да, совершенно верно.
Скажите, вот, например, недавно президент соседней России Владимир Путин заявил, что российские власти поставили цель повысить продолжительность жизни населения до 80 лет к концу десятилетия, да? То есть, возможно ли это сделать, вот тем уж там верхушка, да, власть решила, что нужно что-то с этим делать, возможно ли таким образом как-то отрегулировать эти вопросы смертности, значит, продолжительности жизни и так далее?
Вы знаете, я вообще хорошо знаю Россию, я родилась в России, кстати, на военно-морской базе тоже, на острове Русский, в военно-морском госпитале, где мой отец был начальником хирургии. Вот. И знаю очень хорошо всех московских демографов, вообще российских, и вообще по Высшему Советскому Союзу. Так вот, Владимир Владимирович Путин по гильдии демографов у нас не числится. Угу. Поэтому те прогнозы, которые он сообщил, это чьи-то разработки или ошибочные, или, как бы сказать, в порядке рекламы.
Угу. Вот так вот, да? То есть заявить можно,
а как... Я только могу расценить, потому что, мы же есть интернет, и мы друг друга считаем, понимаете? И я знаю там обстоятельства российские и демографические показатели. Так что там тоже не очень высокий уровень жизни и тоже низкое качество жизни. Так что мир сейчас погружен вот в такой хаос, когда непонятно, что происходит. Это не только в России, не только у нас, и не только в Европе.
Ирина Михайловна, вы сказали о том, что прогнозы – это такая вот история, в которую верить, может быть, и не стоит, но, тем не менее, если у вас есть, согласно вот тем тенденциям, которые сегодня можно наблюдать в Крыму, можете ли вы построить какой-то прогноз на 5-10 лет? То есть такая тенденция, когда смертность выше рождаемости, она будет продолжаться? То есть это, если мы учитываем тот же экономический уровень и прочее?
Да. Дело в том, что... это цивилизационный процесс. Воспроизводство населения – это цивилизационный процесс. И за всю историю существования человека существовало три типа воспроизводства населения. Архетип, традиционный тип и современный тип. Мы вступили в эру современного типа. Это когда смертность превышает рождаемость.
Интересно.
Вот и все. Mm-hmm. Это так и надо понимать. Да. То есть, в общем-то, по теории и по поведению населения, по демографическому поведению населения, потому что это процесс вероятности, поскольку туда включен человек, который сам принимает решение, иметь ему детей или не иметь ему детей, понимаете? Вот. Так что это цивилизационный процесс, и в рамках развития этого процесса предвидеть увеличение и рост населения нельзя. Но... То есть это будет как? Ну, вообще-то можно, конечно, есть же оптимисты, да, демографические оптимисты тоже могут быть. Но, тем не менее, такого не произойдет. Первый стал страдать от демографической убыли, от того, что они раньше перешли в современный тип воспроизводства населения, страны Европы. И они очень заинтересованы, скажем, в руках пришедших временно туда, приглашенных, приехавших людей по приглашению на работу, потому что им не хватает рабочих рук.
Понятно. Спасибо вам огромное за то, что к нам включились и поделились своим мнением и своим профессиональным взглядом на эти новости. Из Крыма Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины, была с нами на связи. Я напомню, что тема нашей сегодняшней программы «Почему в Крыму стало меньше крымчан?» Эта тема связана с тем, что была опубликована по многих пользователей интернета как раз тревожная статья. Статистика в докладе социально-экономического положения Крыма в январе-мае 2019 года, который опубликован на сайте администрации Симферополя. Значит, там подсчитывались данные за январь-апрель 2019, за январь-май 2019 года. И вот за январь-апрель, естественно, убыль населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 20 с лишним процентов. И эта тема нашей программы, мы разбираемся с экспертами, со спикерами этого эфира, что же могут означать эти цифры. Потому что отмечу, что вот, например, если собрать разные мнения, которые в Фейсбуке пишут, да, комментаторы, крымчане, многие очень переживают и, собственно, говорят о том, что на самом деле, ну как это, за 4 месяца на 1500 человек изменилось количество крымчан. И, например, там Илья Большедворов написал о том, что это печальная крымская статистика, что крымчане бегут из Крыма, несмотря на то, что многие сюда приезжают, и значит, также Илья Большедворов обращает внимание на то, что смертность почти на 50% выше рождаемости, получается так, да, и я напомню, что в начале нашего эфира к нам включался крымский политолог Дмитрий Амельчук, который назвал несколько причин такой вот статистики: это условия медицины, это, в принципе, бедность, и, собственно, этот стареющий полуостров, много пожилых людей в Крыму. Сейчас с нами на связи крымский историк Александр Севастьянов. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Как, с чем вы связываете подобную статистику и как вы относитесь к таким вот цифрам? Для вас это тревожная статистика или нет?
Ну, если сказал Росстат, значит так оно и есть, потому что появление таких данных в публичном поле не может происходить без соответствующего согласования. То есть если эти цифры не были бы реальными, то они бы не появились бы в паблике, как говорится. Да? Однако, если говорить вообще, то все, в общем-то, понятно, потому что, скажем так, те, кто выезжают из Крыма, причем это, ну, там, на территорию России, на территорию Украины, за рубеж в Европу, они выезжают, и вообще, в принципе, выезжают люди работоспособные и люди, скажем так, в детородном возрасте, ну, то есть активные, социально активные граждане. Выезжают они почему? Потому что они не видят перспективы в том статусе, в котором сегодня есть Крым, потому что у них нету гарантии того, что их полученное в Крыму вот за последние, допустим, 5 лет образование может где-то быть применено, потому что крымские дипломы очень сомнительные документы, скажем так, да, вот, потому что они не видят перспектив развития бизнеса. А понятно, почему? Потому что в условиях серой зоны развивать бизнес, ну, тоже не очень перспективно. И поэтому люди, которые способны к социальному передвижению, способны к тому, чтобы в новых условиях и на новой территории развиться, в том числе и родить детей уже, да, скажем так, в других условиях, они и уезжают. Кроме всего прочего, вот кроме статистики про смертность и рождаемость, появилась информация о том, что по уровню дохода в крымчане заняли там 76-е место, Крым как регион занял 76-е место среди, ну, скажем так, условно регионов России, да, на сегодняшний момент. Это тоже доказательство того, что люди ищут лучшие условия, где жить лучше, где они могут заработать и себя реализовать. И поэтому ничего удивительного в этом нет. То есть вот это изменение демографии, точнее выезд крымчан в том числе, это показатель результатов за 5 лет. Да? А почему есть разница между смертностью и рождаемостью? Ну, понятное дело, если становится меньше людей, которые в состоянии рожать детей, то постепенно будет население стареть. То есть, в общем-то, такие территории, которые не имеют определенного статуса и, в общем-то, являются серыми зонами, они всегда являются депрессивными, и депрессивными по всем параметрам.
Угу. Спасибо вам за ваше мнение, за то, что со своей оценкой и со своим комментарием включились к нам в эфир. Александр Севастьянов, крымский историк, с нами на связи. И вот таким образом мы обсудили тему, почему в Крыму стало меньше крымчан, какие тенденции, по мнению экспертов, собственно, привели к тому, что реально численность населения в Крыму вот даже за последний год, да, там уменьшилась, и смертность превышает рождаемость на 50%. Крымчане многие, судя по даже по соцсетям и по комментариям разным, обеспокоены такой ситуацией. Но вот, собственно, благодаря этому эфиру мы теперь знаем с вами, какие могут быть прогнозы, и главное, что послужило причинами к таким тенденциям. С вами радио «Крым Реалии», это «Крымский вечер». В студии для вас работаю я, Катя Некречи. Сейчас ко мне присоединятся коллеги, и дальше мы будем обсуждать важные новости и события. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Крымчане имеют право знать, и мои коллеги имеют право также участвовать в этом эфире. Поэтому они сказали, но мне слишком все. Долго, но не все. Но вот на данный момент, кто пробился, тот и здесь. Потому что на полчаса буквально с центральной темой этой программы в эфире осталась я. Елена Римовская вернулась, к нам присоединился Стас Юрченко, который параллельно также ведет какие-то мини-трансляции для Инстаграма. Я напомню, что Крым Реалии присутствует реально во все, реально, конкретно во всех соцсетях, которые вы только можете себе представить. Поэтому даже в Инстаграме какие-то бэкстейджи и короткие выдержки из этих эфиров вы можете найти на наших страницах «Крым Реалии». Два волшебных слова. Но дальше у нас рубрика новостей будущего, новостей завтрашнего дня. И, судя по глазам Елены Римовской, ей есть что нам рассказать.
Просто ты сказала о социальных сетях, и у нас тут первая новость о том, что Сергей Аксенов зарегистрировался в «Одноклассниках».
На дворе 2019 год.
Да, я просто тоже, я подумала, знаете, там люди где-то кто-то в Снапчате там себе создает аккаунт, кто-то в еще каких-то новых социальных сетях, но Сергей Аксенов решил зарегистрироваться в «Одноклассниках».
Для начала он освоил Facebook, это уже было непросто.
Смотрите, проблема, я вам скажу, история в чем? История в том, что Сергей Аксенов гражданин Украины, и он услышал, что несколько лет тому назад заблокированы были вот ВКонтакте и «Одноклассники», и он просто понял смысл там открывать вообще что-то, если это заблокировано в Украине. Потом он, видимо, вспомнил, что он находится в аннексированном Крыму, и что у него есть еще и российский паспорт, который в 2014 году, может быть, раньше он получил, и таким образом, наверное, все-таки решил, что надо быть и в одноклассниках в том числе. Это версия, одна из версий.
А я осмелюсь и процитирую версию, которую нам говорит сам нынешний российский глава Крыма Сергей Аксенов. Так же, как и в других соцсетях, мы будем обсуждать здесь любые вопросы, волнующие крымчан, гостей полуострова, всех, кто интересуется жизнью нашего региона. Правила такие же, как и при общении в любых других соцсетях, четко и лаконично формулировать свои вопросы и предложения, соблюдать нормы приличия. Всем хорошего дня. Дорогие наши радиослушатели, зрители на Ютубе и Фейсбуке, задавайте и вы свои вопросы Сергею Аксенову ВКонтакте. Посмотрим, будет ли он на них отвечать.
В одноклассниках. Стас, не путай.
В первом своем посте Сергей Аксенов опубликовал фотографию со своей супругой и поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Ну, это такой контент для одноклассников.
Про верность он, конечно, многое знает. Верность присяге особенно.
А теперь интересно, если вы, вот, например, фанат какого-то человека, и вы подписаны на него в разных соцсетях, вообще нормальная история, это когда, наверное, в каждой соцсети есть свой определенный подход. У меня предложение к нашим слушателям, если вы подписаны где-то на Сергея Аксенова, подпишитесь обязательно и в одноклассниках на него, чтобы понимать, он вам одинаковый контент показывает или как-то привносит что-то разное для одноклассников, а что-то другое для Facebook.
Мне кажется, Катя хочет отправить Сергея Аксенова на курсы для СММщиков, вот, и мы ждем Сергея Аксенова в Инстаграме. У меня следующая новость, она краски для отсутствующего сегодня здесь Александра Янковского. Возможно, она и объяснит, почему его здесь нет. Ведь житель Ханты-Мансийска похитил из офиса феодосийской фирмы более 3,5 миллионов рублей. По крайней мере, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым и говорит, что в отношении мужчины возбуждено аж 3 уголовных дела. Цитирую сообщение. Неизвестный дважды проникал в офис одной из коммерческих организаций города, откуда похитил крупную сумму денежных средств. Причиненный ущерб составил порядка 3,6 миллионов рублей. А первополномоченным удалось установить личность подозреваемого в кражах. Им оказался ранее несудимый 33-летний житель Ханты-Мансийска. Злоумышленник задержан.
Мы сегодня обсуждали в редакцию рейтинг российских регионов по доходам населения. Так вот, Ханты-Мансийский округ российский, он попал в топ-5 регионов России с самыми высокими доходами. А Крым, ну, как аннексированный полуостров, оказался в числе аутсайдеров. Ну, так понятно теперь, чем больше жителей Ханты-Мансийска приезжает в Крым, феодосийские фирмы открывают сейфы, тем выше, конечно, Ханты-Мансийский округ в таких рейтингах.
Во всей этой истории у меня есть только два вопроса. Первый, почему у нас был неправильный заголовок, не то, что богатые россияне грабят бедных крымчан, вот. А второе, как там же написано, что он дважды туда приходил. Вот,
но
то есть
ты самое интересное на самом деле не прочитал. Ты самое интересное в этой новости не прочитал. Читал,
я оставил на сладкое для вас, Елена.
Значит, в совершенных кражах мужчина сознался, и вот согласно этой сводке российского МВД, задержанный признался, что на похищенные деньги он приобрел себе аппараты мобильной связи и 2 дорогих автомобиля престижных марок. Также на похищенные средства подозреваемый дарил ценные подарки, ювелирные украшения понравившимся девушкам. И хочется добавить, и на оставшиеся деньги попытался остановиться в каком-то крымском отеле, но... Не хватило.
Мог
да.
бы стать крымским Робин Гудом, а стал всего лишь захудалым Дон Жуаном.
Или мог бы стать, я сейчас вернусь снова к Сергею Аксенову, да, мог бы стать мужем богатой жены. Ну, вот, собственно, как в истории господина российского
согласно
руководителя Крыма. Согласно декларациям, я имею в виду. Про Инстаграм здесь просто сказали, я посмотрела, что у Сергея Аксенова есть Инстаграм. И у меня просто такое предложение к российскому главе Крыма. Если у вас есть желание рассказать нам даже в эфире, например, о том, как вы ведете свои страницы, где и, в общем-то, как, что вам в личку пишут крымчане, например, да, то всегда можете поучаствовать в эфире радио Крым Реалии в том числе. Ну, а дальше по новостям, которые никак не связаны между собой. Во время ремонта канализацию Варшинцева сливают на центральную дорогу. Это все в Керчи. И там сегодня на пересечении улиц Орджоникидзе и как это ударение правильно? Керчь, твой город, Стас.
Орджоникидзе и Дейкало.
Дейкало. Видишь, у нас разные здесь у немец варианты.
У кого какая челюсть?
У кого какая челюсть, это правда. Значит, там проходили работы на канализационном коллекторе. Об этом Керчь-ФМ рассказала читательница. Она отметила, что нечистоты сливают прямо на проезжую часть по Орджоникидзе. Канализация течет по центральной улице. Работники ничего умнее не придумали, как сливать это все на дорогу. Наверное, не думают или не знают о существовании спецтранспорта для вывоза нечистот. В такую жару самое то. Туристам и жителям города хороших запахов и впечатлений, а также кучу заболеваний, написала керчанка.
Времена меняются. Раньше это новостью не было, а теперь это даже новость, оказывается. Да, раньше канализация текла неделями, а месяцами текла просто питьевая вода по дорогам города Керчь, которой не было как раз-таки у бедных жителей этого городка.
Я боюсь, что я не успею прочитать эту новость, она очень интересная. Житель Симферополя избил соседа совком для мусора. Это очередная сводка российского МВД по Крыму. Значит, в дежурную часть полиции Симферополя принес заявление 81-летний горожанин, которого избили во дворе собственного дома. Значит, это, знаете, разборки людей пенсионного возраста. Злоумышленником оказался 66-летний житель этого же дома. Оказалось, что подозреваемый поругался с соседом, но в какой-то момент от слов перешел к действию. Это цитата, конечно же, сообщения силовиков. По слогу вы можете догадаться. И в пылу ссоры ударил своего оппонента по голове металлическим совком для уборки улицы. Судмедэксперты оценили травму, нанесенную совком, как легкий вред здоровью. То есть совок, в принципе, это такой инструмент
безопасный для
жизни. Как нарицательное слово, лучше довольно конкретное оружие драки. Есть еще одна новость из той же оперы, мне очень тоже понравилась. Она опять-таки связана с Крымом и с водками правоохранителей. В Крыму сотрудник автосервиса расплатился чужой машиной. В этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. Заявление ведомства написал 50-летний хозяин машины, именно его машины, и был отдан долг. Сообщается, что в мае 2019 года он отдал машину в ремонт, а средства передвижения назад не получил. Цитирую. В ходе разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска Евгением Федоренко по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее несудимый 63-летний местный житель. Задержанный признался в совершении преступления. Отмечено, что им были переданы ключи чужого автомобиля и необходимая документация и средства передвижения. Ущерб составил 80 тысяч рублей.
Ну, а пока, например, в Керчи несколько семей наградили медалями за любовь и верность. Это было 8 июля, потому что праздновали в городе День семьи.
Несколько семей.
А я что сказала?
Всего несколько семей.
То есть не все семьи достойны. В общем, это был День любви, верности и что там из спорта семьи. Ну, в общем, вы поняли, и поэтому там было торжественное награждение. А пока мне хочется, чтобы Стас Юрченко наградил торжественно топ-3, не знаю, несколько вот материалов Крым Реалии, которые сегодня выбились в топчик по версии наших читателей, зрителей и слушателей.
О, на первом месте у нас блог Андрея Фурдика «Письма крымчан. Незамедлительно согнать с пьедестала». Цитирую нашего блогера. «Что не говорите, а в своем городе мы на многое смотрим замыленным глазом. Уже и не помню, сколько лет торчит вблизи местной администрации Керчи полумонументальное строение под названием «Почетные граждане города-героя Керчь». Мы-то местные, возле него не останавливаемся и поклоны не бьем. Но днями тороплюсь по делам мимо этого сооружения и вижу, как молодая женщина фотографирует эту стену со всех возможных ракурсов. Интересно, что могло заинтересовать ее, когда неподалеку действительно заслуживающие внимания исторические объекты Керчи? Церковь Иоанна Предтечи, Митридатская лестница, в паре основок заповедник с уникальной золотой кладовой. А вот что же интересного нашлось на стеле, читайте в полном тексте на сайте Крым Реалии.
Мне кажется, что мы исчерпали сегодня квоту для Керчи, поэтому, пожалуйста, больше никаких новостей об этом городе.
Там еще одна была хорошая.
Ну давай нам расскажи, что еще в топе или в топе только Керчь.
Нет, на втором месте СМ-видео Олега Гнатюка для нашей Facebook-страницы. Это сокращенная версия специального выпуска телепроекта Крым Реалии о том, откуда же в Крыму появилась вода. Все дело в том, что в середине прошлого века советские власти решили бороться с засухой в Крыму. На полуостров пустили пресную воду из Днепра. Она орошала Крым вплоть до российской аннексии. Как это было? Давайте послушаем редкие звуки из хроники.
Пуск першої черги північно-кримського каналу. Води Дніпра прийшли в Крим. Мечта збилась.
Мечта, к сожалению, закончилась несколько лет назад, а вот как же несколько десятилетий строили этот канал, можно узнать или же из короткого СМ-видео нашей Facebook-страницы, или же из полной версии, которую сделал телепроект на сайте и YouTube-канале. Я перейду к третьему месту, там еще один блок. На этот раз Зарема Сейтаблаева «Письма крымчан. Бороться за прошлое ради будущего». Цитирую. «После возвращения Крыма в родную гавань на полуострове негативно изменилось отношение к его природному и культурно-историческому наследию. Для российских чиновников, или, как их в Крыму называют, колонистов, в приоритете варварская застройка парков и заповедников, развитие карьеров, добыча полезных ископаемых по максимуму, в том числе подземных вод, превращение уникального курорта в огромную военную базу. Даже если колонисты берутся что-то сделать якобы хорошее, как вышло с реконструкцией ханского дворца в Бахчисарае, то это оборачивается трагедией. Теперь реконструированный ханский дворец утратил весомую часть своей архитектурной подлинности. Полную версию блога также читайте на сайте Крым Реалии. Там давно и довольно много размышлений о том, что же еще успели разрушить за последние годы. Как они пишут... Я не буду цитировать.
Стас уснул. Стас, батарейка села, простите,
я предлагаю на такой грустной ноте все-таки не заканчивать.
Еще одну новость про Керчь?
Да, и еще одну новость про Керчь прочитать, раз уж так вышло, и ты сегодня купил для себя весь наш выпуск новости будущего. Жителям Керчи рекомендуют оборудовать подъезды видеокамерами. Опять-таки, управление российского МВД по Крыму и администрация города рекомендуют, значит, жителям многоквартирных домов оборудовать системами видеонаблюдения подъезда жилых многоквартирных домов и прилегающие к ним территории. В полиции рекомендуют это сделать для предупреждения и недопущения хищений, насильственных действий в отношении граждан и их собственности, вандализма, а также чтобы обеспечить безопасность и защиту людей от террористических посягательств. Предлагаем жильцам проявить гражданскую позицию и общим собранием принять решение по оборудованию подъездов и прилегающих к ним дворовых территорий камерами видеонаблюдения. У меня вот в этой связи вопрос, как это все будет проходить и будет,
за чей счет?
И будет ли фигурировать в списке компаний, которые будут поставлять в Керчь камеры видеонаблюдения, фирмы, связанные с Аркадием Ротенбергом, как это происходит в Крыму, начиная с 2014 года.
Ну, там есть два маленьких нюанса. Все же людям предлагают скинуться самим, а второе, что эти камеры ни в коем случае не должны смотреть во двор или на соседние дома, потому что он может быть
или
воспринято
в окно соседу.
Как...
Но, тем не менее, на кого-то да, не смотреть будут. С вами Крымский вечер. Это радио Крым Реалии. Елена Римовская, Стас Юрченко, Катя Некречи были в этом эфире. До новых встреч!